Вы слушаете программу «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодня мы вновь рассказываем о жизни, людях и фактах в странах за пределами России, Европы и Северной Америки. Первая тема программы. В Египте сегодня начались судебные процессы над еще 700 сторонниками запрещенного движения «Братья-мусульмане» и смещенного президента Мохаммеда Мурси, после того, как суд в городе Минья в понедельник приговорил к смертной казни сразу 529 их соратников, признав всех виновными в нападениях на полицейских и убийстве одного сотрудника сил безопасности. Смертные приговоры, вынесенные в столь невероятном количестве в один день, вызвали резкое осуждение международных правозащитных организаций и египетской оппозиции, заявившей, что новые власти страны стремятся запугать народ в преддверии президентских и парламентских выборов и надолго покончить с инакомыслием и любым протестным движением. Президент-исламист Мохаммед Мурси, опиравшийся в основном на избирателей из числа сторонников идеологии братьев-мусульман, был отстранен от власти египетскими военными в июле прошлого года после массовых выступлений против его правления. С минувшего лета в стране не прекращаются акции и в поддержку Мурси. В результате беспорядков, которыми сопровождались все манифестации, погибли сотни людей, однако обвинения были выдвинуты лишь против сторонников бывшего президента. Египетские суды сегодня рассматривают дела против в общей сложности более чем 1200 членов движения «Братья-мусульмане», признанного террористической организацией. Из 545 человек, чьи дела дважды слушались в суде города Минья, 529 были приговорены к смерти, большинство заочно, так как их местонахождение неизвестно, и лишь 16 человек оправданы. Адвокаты подсудимых жалуются на то, что не имели возможности нормально вести защиту. Один из них, Тарек Фоуда, глава адвокатского синдиката Минии, говорит, что весь процесс с самого начала был крайне политизирован, а судьи предвзяты.
Мы считаем, что беспристрастность суда, право на которое у каждого человека четко обозначено в Уголовном кодексе, в данном случае полностью отсутствовало. Именно поэтому мы взялись за это дело. Мы не отстаиваем интересы какой-либо из политических партий, и мы все хорошо осведомлены и сходимся во мнениях насчет преступной деятельности движения «Братья-мусульмане». Тем не менее, мы должны защищать верховенство законов Египта, которые гарантируют равное правосудие для всех без исключения граждан.
Финальное заседание суда в Минье, на котором смертные приговоры должны быть утверждены окончательно, должно пройти не ранее 28 апреля, поэтому у защиты формально еще остаются шансы на их обжалование. Кроме того, по существующим в стране законам, вердикт суда теперь поступил на рассмотрение Верховного муфтия Египта, который имеет право подтвердить его либо опровергнуть. Новые власти Египта за несколько месяцев до президентских и парламентских выборов используют юридическую систему страны для запугивания и сокрушения оппозиции и всех несогласных с их правлением, заявила после вынесения приговоров в Минье в интервью «Радио Свобода» заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Северной Африки международной правозащитной организации Amnesty International Хасиба Хадж Саруи.
Что особенно заметно, в то время как 529 сторонников Мохаммеда Мурси приговорены к смертной казни, ни один полицейский или офицер спецслужб даже не предстал перед судом за убийство сотен демонстрантов, выступивших в поддержку свергнутого президента в августе 2013 года. Мы видим и в Египте, и в схожих случаях в других странах, как смертные приговоры используются в качестве оружия запугивания оппозиции. В прошлом году в Бангладеш к смертной казни были приговорены около 150 адвокатов. Однако последние действия судей в Египте в корне меняют ситуацию. Столь массового обречения людей на смерть не бывало ни в новейшей истории Египта, ни где бы то ни было еще в мире в последнее время. Я потрясена наглостью власти Египта, помимо прочего, и тем, что принятые судом решения почти не имеют ничего общего ни с правосудием, ни с доказательной базой. Это был чисто политический приговор. Теперь понятно, что правовая система Египта вообще не способна защитить людей, пострадавших от нарушений их прав. Вместо этого она стала частью военно-полицейской репрессивной машины.
Против самого бывшего президента Мохаммеда Мурси сегодня выдвинуто более 20 обвинений, которые разбираются сразу на 4 разных судебных процессах. В Египте до сих пор идет формирование нового правительства взамен кабинета, ушедшего в отставку в самом конце февраля. Генерал Абдель Фатах ас-Сиси, возглавивший действия военных, которые сместили Мурси, вновь занял пост министра обороны. Именно ас-Сиси считается главным претендентом на пост президента Египта на предстоящих выборах. В эфире «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Политическая элита и общественность Киргизии расходятся во мнениях по поводу происходящего на Украине и присоединения Крыма к России. Свержение Виктора Януковича заставило чиновников задуматься о внутренней политике и проблемах страны, а действия Москвы – об отношениях со стратегическим партнером. В киргизском обществе все чаще звучат призывы минимизировать отношения с Россией и ограничить ее информационное влияние на Киргизию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке Тимур Тактаналиев.
Киргизское общество ждет, чтобы власти Киргизии внятно обозначили официальную позицию государства в отношении украино-российского конфликта. В первую очередь, чтобы определить, какие ориентиры и ценности выбирает истеблишмент. До сих пор из формальных заявлений это было не совсем понятно. МИД республики признал референдум в Крыму, назвав его итоги объективно реальностью, но предпочел отмолчаться относительно вхождения полуострова в состав России. Ранее Киргизское министерство иностранных дел заявило о нелегитимности Виктора Януковича, возложив на него вину за кризис. Но и новые власти в Киеве открыто признавать не стало, обнародовав обтекаемое заявление о том, что в любой стране мира единственным источником власти является народ. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в конце февраля выпустил одно единственное заявление, в котором обошел все спорные моменты и пожелал братскому украинскому народу мира и стабильности. Цитата. «Огромная ответственность лежит в этот сложный период на украинских политиках, заявивших о своей ответственности за судьбу страны. Надеемся, что международные партнеры Украины будут последовательны в своих намерениях и действиях, окажут ей реальную помощь в разрешении кризисной ситуации». Конец цитаты. И президент, и МИД в своих заявлениях сравнивают события на Украине с политическими волнениями в Киргизии в 2005 и 2010 годах, в результате которых оба киргизских президента, как и Виктор Янукович, сбежали в Россию и Белоруссию соответственно. Жители Киргизии внимательно наблюдают за последствиями свержения власти на Украине, так как после апрельских событий в 2010 году временное киргизское правительство не смогло сразу установить контроль над южными регионами страны, и в результате вспыхнул большой межэтнический конфликт между киргизами и узбеками. В отличие от своих соседей по Центральной Азии, в Киргизии ряд политических движений провели несколько митингов в поддержку евроинтеграции Украины и против введения российских войск в Крым. У посольства Украины в Бишкеке прошла акция памяти погибших в Киеве демонстрантов. На некоторых общественных мероприятиях объявлялись минуты молчания. Опрос общественного мнения показывает, что среди граждан Киргизии нет однозначного мнения относительно событий на Украине. Те, кто ищет новости в интернете и смотрят и слушают СМИ на киргизском языке, более критичны и симпатизируют сторонникам Евромайдана. В то время как аудитория популярных в республике российских государственных СМИ, Первого канала, Россия-24, НТВ, московских радиостанций и газет поддерживают позицию Владимира Путина и его действия. В их числе Ирина Карамушкина, депутат парламента от социал-демократической партии Киргизии, возглавляемая президентом страны. По ее мнению, Украина должна быть вместе с Россией, так как Европа чужда ей, а присоединение Крыма – это историческая справедливость. И все эти решения Киргизия должна поддерживать, так как Киргизия и Россия связаны между собой на века.
Конечно, мы далеки вот от Евросоюза. Нам зачем мечтать об Евросоюзе, когда мы тут с соседями совсем в другом чуть-чуть режиме живем. И нам ближе, я всегда говорила, что с Россией нам жить, а с другими нам дружить. Все нормально будет. Для менталитета развития веками в славянском, вот это евразийском пространстве и вдруг прям тащить Евросоюз там за шкирку, ну это не есть.
Ее коллега, независимый оппозиционный депутат Равшан Джиембеков, наоборот, не признает итогов референдума в Крыму и поддерживает евроинтеграцию Украины. Джиенбеков – единственный из Киргизии политик, выступивший в Киеве на Евромайдане.
Украина, все-таки они выбирают ценности уже. И они решили, что Украина должна стать более демократической, прогрессивной страной, и они выбирают сторону Европы. Это не только просто материальное, это все-таки ценностные вещи. А Россия все-таки ревностно относится к тому, что Украина уходит в Европе, и они теряют рупор между Европой и Россией. И это очень такой негативный показатель для России, потому что после Украины процессы начнутся во многих странах бывшего Советского Союза. Но Кыргызстан все-таки экономически и политически больше зависим от России, поэтому пока будет находиться под Россией. Но я бы сказал, что сегодня уже достаточно много политиков в Кыргызстане появляются, которые хотят первое вести самостоятельную внешнюю политику и внутреннюю политику. и все-таки настаивают на независимости нашей страны, в отличие от существующей власти, которые отдали и отдают те стратегические объекты и все решения политических и внешнеполитических вопросов Кремлю.
Нынешний президент Киргизии Алмазбек Атамбаев является близким союзником Владимира Путина. Атамбаев называет Россию стратегическим партнером. Он пообещал до середины лета этого года вывести с территории государства американскую базу в Манасе. При нем Киргизия продала ряд крупных государственных предприятий России и привлекла ее инвестиции в другие проекты. Получила военную помощь на сумму в 1 миллиард долларов США и финансовую помощь в полмиллиона долларов. Руководитель аналитического центра «Полис Азия» Эльмира Нагайбаева предполагает, что даже если у киргизского президента и было бы другое мнение, ему все же пришлось бы поддерживать Россию, так как у Кремля много действенных рычагов не только для влияния, но и для смены власти в Киргизии. В этом, считает аналитик, виноваты сами киргизские политики.
Господин Атамбаев, он на самом деле просто советский человек, выросший в этой системе, и он другого выбора просто не видит.
Когда руководитель начнет видеть дальше в России?
Я могу предположить, что это произойдет со сменой нынешнего зависимого поколения политиков, потому что они выросли в такой патерналистической модели зависимости. Они даже по большому счету боятся брать ответственность.
Эльмира Нагайбаева отметила, что Киргизии, исходя из внутренних и внешних приоритетов, необходимо определиться, в каком мире она хочет жить. Владимир Путин уже поставил такой вопрос.
Я буду отталкиваться от выступления Путина. Если анализировать его выступление, то он четко вернул нас в те советские времена, когда был холодный занавес. И он поделил всех, по большому счету, на своих и на чужих. Сейчас для постсоветского пространства, для государств, для людей, для граждан на самом деле вновь вернулась дилемма определения, за кого мы. На самом деле это подмена истинных вопросов ценностей. То есть хотим ли же мы жить в цивилизованном правовом государстве, или мы хотим вернуться в систему СССР, в авторитарный такой режим.
В Бишкеке эксперты и чиновники обращают внимание на другой аспект украинского кризиса, коснувшийся Киргизии – свержение Виктора Януковича. Оппозиционные политики говорят, что даже поддержка России не помогла свергнутому президенту Украины сохранить власть, а ведь Алмазбек Атамбаев любит похвастаться поддержкой стратегического партнера и во многом полагается на него. Но сторонник киргизского президента, лидер социал-демократической фракции в парламенте Чиновай Турсунбеков, указывает на то, что Атамбаев не притронулся к государственной казне, в отличие от Януковича, и все ключевые решения в государстве принимаются в парламенте. Поэтому Атамбаеву, а значит и всей Киргизии, не грозит украинский сценарий.
Мы уроки извлекли, поэтому я считаю, президент не дает пока повода, чтобы, как Янукович, своих детей делать миллиардерами или там своей семьи вмешивать политику большую, как другие предыдущие президенты. То есть старается в рамках Конституции работать. Это же оппозиционное движение именно в первую очередь ставит задачу против президента бороться. А люди видят, как президент старается бороться с коррупцией и так далее.
Недавно вице-премьер Киргизии Токон Мамытов заявил, что власть всегда готова к диалогу с оппозицией. По его словам, современные киргизские чиновники, исходя из новейшей истории страны, стали более чутки к голосу общественности. Тимур Токтаналиев, Радио Свобода, Бишкек.
Вы слушаете программу «Атлас мира». Рассказ о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Трагическая новость. Правоохранительные органы Ирака сейчас ведут расследование убийства нашего коллеги, главы багдадского бюро радиостанции «Свободный Ирак», подразделения корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Мохаммед Бдаиви Авайд Аш-Шамари был застрелен 22 марта в центре Багдада офицером президентской охраны, рассказывает мой коллега Андрей Шарый.
Трагедия произошла в районе Джадрия, недалеко от президентского дворца. Комплекс президентских зданий в Ираке, в котором расположен офис радиостанции «Свободный Ирак», охраняют бойцы элитных военизированных курдских формирований «Пешмерга», герои, поскольку президент страны Джалаль Талабани курд. По словам очевидцев, на контрольно-пропускном пункте возникла словесная перепалка между Аш-Шамари, который пытался проехать на охраняемую территорию, и группой бойцов «Пешмерга», сидевших в военной машине. Судя по всему, спор шел о том, кто кого должен пропустить. В результате капитан курдского подразделения выстрелил в журналиста, после чего скрылся. Вскоре он был задержан и сейчас находится под арестом. В радиоэфире журналист работал на радиостанции «Свободный Ирак» с 2006 года. Он выступал под псевдонимом Хасан Рашид. Два года назад Аш-Шамари возглавил бюро «Радио Свободный Ирак» в Багдаде. Мой собеседник – директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин.
Это был очень интеллигентный и мягкий человек, в общем, бесконфликтный человек, коллеги должны были участвовать в церемониях памяти Абу Хасана, как мы его все любовно называем. Это означает, что он отец Хасана, это уже было предопределено даже перед рождением ребенка. То он вспоминается всеми как друг, прежде всего. Не как начальник, не как коллега, а как друг. Помимо того, что он работал почти 20 лет в разных средствах массовой информации, он был еще и профессором университета Мустансирия, который расположен, кстати, в нескольких кварталах всего от места происшествия. Вечером того же самого дня, когда наш коллега был убит, туда пришли сотни студентов, и многие из его группы вот привели своих друзей.
А как давно он работал на вашей радиостанции?
Он работал с 2007 года или с 2006-го.
Он занимался политической журналистикой?
Поскольку в Ираке можно или нельзя заниматься политической журналистикой, там любая заметка может превратиться в политическое какое-то заявление или в политический казус. Собственно говоря, и даже смерть нашего коллеги превратилась в такой казус.
Есть основания полагать, что политика как-то связана с гибелью нашего с вами коллеги, что убийство было вызвано политическими причинами или это трагический инцидент?
На мой взгляд и на взгляд коллег, это трагический инцидент. Однако мы здесь опираемся только на слова свидетелей. Существуют еще вещественные доказательства. Должны быть записи, видеозаписи с места происшествия, потому что оно контролировалось видеокамерами. Это находится в руках у сил правопорядка. Никто из коллег не видел этих записей, поэтому нам сложно судить. Мы не хотим распространять неправильную информацию даже в малейшей степени. И этого бы не хотел и Абу Хасан, если бы он был на нашем месте. Поэтому в данной ситуации мы считаем, что это, скорее всего, была вспышка гнева со стороны вот этого вот обвиняемого офицера или подозреваемого. Возможно, у него были сообщники, то есть это был не один человек, а, скажем, несколько, но в данной ситуации дело решается так, что пока один фигурант в качестве обвиняемого, и мы предполагаем, что это был, конечно, человек, который не совладал своими эмоциями, с одной стороны, и с ощущением власти, который дает пистолет, повешенный на бок.
Сразу же после трагедии на место убийства прибыл премьер-министр Ирака. Связано ли это с политической кампанией по подготовке к выборам в парламент Ирака, которые через месяц должны состояться?
Политический предвыборный контекст мы не можем исключить. Ситуация развивалась весьма неожиданно для нас, потому что в Ираке убийства происходят буквально каждый час. Несколько десятков людей в среднем погибают в Ираке. То есть, когда погибает кто-то, это небольшая новость внутри страны. Люди к этому привыкли. Когда погибают журналисты, это превращается в своего рода знаковое событие. Впервые нашли и арестовали подозреваемого, прямого подозреваемого в таком преступлении. В данной ситуации мы были удивлены, как быстро новость облетела все возможные вот журналистские круги, как на это отреагировали журналисты, то есть, например, профсоюз журналистов организовал демонстрацию, потому что люди ощущают, что каждый из них может оказаться в такой ситуации, оказаться жертвой такого рода действий. Для меня также важно, что была проявлена вот солидарность профессиональная, люди, несмотря на свои политические взгляды, я имею в виду в данном случае журналистов, выступали единым фронтом, потому что они понимают, что наша профессия в Ираке, как и в ряде других стран, это, по сути дела, билет в группу особого риска. Для дальнейшего развития, мне кажется, что было бы очень хорошо, если бы восторжествовала справедливость, политики отстранились бы от этого, не использовали это в своих целях, потому что, к сожалению, в данной ситуации уже сейчас кто-то пытается педалировать мотивы религиозно-этнической розни. Формально их можно там найти в этом деле, но мы даже не хотим открывать этот ящик Пандоры.
Директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. В конце апреля в Ираке должны состояться выборы в парламент, и в этой ситуации убийство Аш-Шамари уже поставлено в политический контекст. Пресс-служба президента Ирака, сам Джаляль Талабани, проходит курс лечения после перенесенного инфаркта в Германии, немедленно охарактеризовала случившееся исключительно как уголовное преступление. В то же время один из руководителей Министерства культуры Ирака, Мудафар Аль-Рубей, в интервью агентству Рейтер заявил, убийство журналиста стало следствием того, что курс милиция фактически выведена из-под контроля Министерства обороны и существует в обстановке безнаказанности. Иракский политик назвал подразделение Пешмерга неуправляемой силой. Андрей Шарый, Радио Свобода.
В эфире «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Сегодняшний выпуск, к сожалению, как это часто бывает, наполнен репортажами о страшных и траурных событиях, Таков уж тот самый мир, о котором мы рассказываем. Поэтому хочется закончить программу чем-то более оптимистичным. Старейший израильский государственный деятель, действующий президент Израиля, 90-летний Шимон Перес, обратился с посланием к жителям Ирана по случаю Навруза, древнейшего праздника Нового года по солнечному календарю у иранских и тюркских народов. Он написал, что обожает все традиции, связанные с Наврузом, и выразил надежду на то, что Израиль и Иран когда-нибудь смогут стать хорошими друзьями и партнерами. Шимон Перес после обращения к народу Ирана дал специальное интервью корреспонденту радио «Фарда», то есть иранской службе корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода», в котором призвал к мирному сосуществованию Израиля и Ирана, подчеркнув, что его государство всячески выступает против любой войны.
Я дважды в своей жизни посещал Иран. Я был там по приглашению шаха, и меня весьма впечатлили его усилия по созданию «зеленого Ирана» или, пользуясь исламской терминологией, «белого Ирана», то есть Ирана, ориентированного на мир. Я полагал, что, увидев начало, смогу предсказать будущее, однако все прервалось из-за событий 1979 года, нам известных. Вы можете сменить любую власть, однако вам не изменить историю, а история призывает к миру. История диктует нам, что все люди должны жить вместе, сохраняя право быть разными.
В 1978-79 годах, когда Иран сотрясали выступления и демонстрации против шаха Мохаммеда Резы Пехлеви, израильское правительство было целиком поглощено налаживанием мирного процесса с Египтом. А мог бы тогда Израиль сделать больше, чтобы предотвратить разрыв новыми иранскими властями отношений с Израилем?
Израиль с Ираном сам никогда отношений не разрывал. К сожалению, на это пошел новый режим, пришедший к власти в Тегеране. В то время, когда мы вели мирные переговоры с Египтом, люди, кстати, не верили тогда в возможность мира между крупнейшей арабской страной и маленьким израильским государством, Иран был атакован Ираком, не забывайте. Это длилось много лет. Вы думаете, нам нравилось смотреть на то, как иракцы и иранцы убивали друг друга? Я вижу, как сейчас идет бой не в Сирии, а во многих других странах. Когда я вижу беженцев, пожилых женщин с маленькими детьми, которым нечего есть, негде спать, это что, может обрадовать хоть кого-то? Ради чего все это? В наше время уже важны наука и технологии, а не земля. А науку можно завоевать не силой, а только лишь образованием.
By wars, but by education. Вы только что упомянули Ирано-Иракскую войну. Очень многие иранцы убеждены в том, что ваша страна в те годы тайно продавала оружие Ирану с целью затянуть этот конфликт на максимально возможный срок.
Никогда такого не было. Израиль никогда не продавал оружие в таком контексте. Был только один случай, который мне приходит на память. В Иране однажды были похищены несколько человек определенными группами, и данные разведки показали, что их отпустят в обмен на поставку нами партии зенитных ракет или чего-то подобного. Это была единовременная ограниченная сделка. В обмен на небольшое количество ракет были освобождены два человека. Вот и все.
Вы неоднократно говорили, что Иран обладает великим народом и великой историей. Однако многие иранцы по-прежнему убеждены в том, что Израиль намерен атаковать их страну, поскольку ваше правительство периодически выпускает в адрес Тегерана угрожающие заявления.
Они что, думают, что мы сошли с ума? Почему Израиль должен нападать на Иран? Чего ради? Я хорошо знаю, что и сколько мы можем потерять в таком случае, потому что любая война стоит колоссальных денег. И мы совершенно не собираемся жертвовать, непонятно чего ради, жизнями многих наших молодых людей. Что мы сумеем выиграть таким образом?
Тем не менее, премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху утверждает, что тема военной операции против Ирана стоит в повестке дня. Означает ли это, что Израиль рано или поздно нападет на Иран?
Я не думаю, что хотя бы одному иранцу стоит переживать из-за Израиля. Откровенно говоря, это скорее израильтянам стоит беспокоиться из-за иранцев. Израиль никогда не заявлял, что собирается уничтожить Иран. Однако, к сожалению, ряд иранских лидеров делали именно такие заявления в отношении Израиля. А наш премьер-министр сказал, в общем-то, следующее. «Слушайте, если вы попробуете напасть, мы ударим в ответ. Я думаю, что мы уже научились понимать главное. Мы достаточно старые, что если ты хочешь заработать денег или добиться счастья, то лучше действовать мирно. С нас уже хватило других войн».
Иранцы гордятся тем, что их страна в течение уже нескольких столетий ни разу не нападала ни на кого первой и не собирается делать это в будущем.
Это правда. Многие иранцы так говорят. Однако, с другой стороны, многие иранцы говорят и совершенно противоположное. Они заявляют, что в этом мире есть две сатаны, американцы и мы, и что их всех следует стереть с лица земли. Зачем? На земле есть место всем. Зачем нам это все нужно?
Бывший директор Моссада Мейер Даган, бывший премьер Эхуд Ольмерт и ряд других бывших высокопоставленных израильских лидеров подвергли нынешнюю политику правительства Израиля в отношении Ирана критике. В ответ было заявлено, что они не понимают интересов государства. Это правда?
Но... I think they are facing two different problems.
Нет, я полагаю, тут вообще речь идет о двух разных проблемах. Одна из них — терроризм, а другая — мирный процесс. Мы хотим мира и одновременно обязаны сражаться с террором. Налицо противоречие, заложенное не нами. К сожалению, очень во многих случаях к актам терроризма оказывается причастен Тегеран, будь то в Аргентине или где-либо еще. Поэтому все израильские политики, как уже ушедшие в отставку, так и действующие, вынуждены, и это очень сложно, добиваться мира и одновременно продолжать борьбу с терроризмом.
Что вы думаете о новом президенте Ирана Хасане Роухани? Когда 8 месяцев назад он только пришел к власти, вы отзывались о нем положительно. Изменилось ли с тех пор ваше отношение?
Проблема заключается в том, что на тот момент в Иране существовали самые разные политические силы, у каждой из которых был шанс прийти к власти. Я думаю, что Роухани начал свою деятельность на новой хорошей ноте, которая вселила в нас большие надежды. Однако потом, не знаю по какой причине, он не сумел продолжить прежний курс. Например, когда его спросили после его замечания о том, что он желает жить в мире со всеми странами, включает ли он и Израиль в их число, он уклонился от ответа. Мне было очень неприятно. Спросите меня, готовы ли мы жить в мире с Ираном. Я ни на секунду не задумавшись отвечу «да».
Вы говорите, что президент палестинской автономии Махмуд Аббас является партнером для Израиля в мирном процессе. Однако израильское правительство, похоже, с вами не согласно. Министр обороны Израиля Моше Яалон недавно сказал, что Аббас больше не считается партнером для Израиля в мирных переговорах.
Я не могу отвечать за ремарки одного из министров, однако наше правительство все-таки ведет переговоры именно с Аббасом, что означает, что правительство все-таки считает его партнером в этом процессе. Я знаком с Махмудом Аббасом лично в течение более чем 30 лет и верю в него. И я знаю, что у этого человека есть свое независимое мнение, и он является противником и террора, и войны.
Можете ли вы представить себе, что Иран и Израиль когда-нибудь все-таки наладят добрые отношения между собой?
Я думаю, что и у Ирана, и у Израиля просто нет другого выбора, кроме как жить в мире. Я уверен в том, что победят правда и логика, и не верю в то, что ошибки и глупость будут определять наше будущее.
Напомню, это было эксклюзивное интервью, которое президент Израиля Шимон Перес дал иранской службе нашей радиостанции. Вы слушали программу «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях и фактах за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго.